Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я часто повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Композитор, скрипач, руководитель ансамбля 433 Алексей Айги у меня сегодня в гостях. Алексей, здрасте.
Здравствуйте.
Привет. Очень рада вас видеть.
Спасибо. Я удивлен, что надо приходить на съемки на радио.
А, ну, видите как, шагнул вперед техника.
Да.
Вот так вот, кстати, на телевидение скоро надо будет приходить, только звук записывать. Айги, скрипач, композитор, к тому же еще и дирижер в им организованном и руководимом ансамбле с загадочным названием 433. Для наших зрителей и слушателей поясняю, имеются в виду 4 минуты 33 секунды. А почему 4 минуты 33 секунды, вы узнаете из самой передачи, ближе к ее концу. Сохраним таким образом небольшую интригу. Сам Алексей вовсе не стар, в июле ему исполнится 48, по виду он и того моложе, а ансамблю в мае этого года стукнет 25 лет. Возраст вполне зрелый. Раз до такого рубежа дошел творческий коллектив жив и невредим, значит, правильная была заложена основа. Кроме того, Айги много работает для кино. Он сочинил музыку «К стране глухих», «Гибели империи», «Дикому полю», «Дубровскому», сериалам «Мата Хари», «Каменская», «Доктор Тырса», «Достоевский» и много каким еще. Но главное, конечно, в его жизни – это ансамбль с загадочным названием. Ансамбль исполняет произведения самого Алексея, а также Джона Кейджа, Терри Райли, Стива Райха, композиторов, которых специалисты объединяют под общим определением минималистов. Но сам мой герой с этим определением не согласен. И действительно, ну что эти определения значат для зрителя, который пришел на концерт и видит вдохновенно, виртуозно, артистично играющего на скрипке Айги и под стать ему весь его прекрасный, слаженный коллектив. Знаете, я хочу начать. Вы, насколько я знаю, гражданин Франции.
Нет.
Не гражданин, но живете, но живете там.
Нет.
Ну как это нет? Ну что ж такое? Что ж вы ломаете весь ход разговора?
Я живу между двумя странами. Между двумя странами. В самолете, поезде, да, и троллейбусе.
В общем, значит, живете в самолете, да. Москва-Париж.
Да, но и не гражданин Франции.
Я понял, нет, ну тут гражданство я не в том, все-таки мы не в милиции, так что тут это в данном случае деталь неважная. Поэтому я, в общем, как бы не могу не начать наш разговор с Нотр-Дам, с пожара этого. Вот как вы его восприняли? Я еще спрашиваю потому, что тут тоже как-то суждения одни раскололись. Одни воспринимают это чуть ли не как такой апокалиптический знак конца западной цивилизации, западной культуры, во всяком случае, такого предвестия какого-то такого символического. Другие говорят, что на самом деле ничего страшного, все святыни, все артефакты целые, рухнула только крыша, которая на самом деле в 19 веке только и была смонтирована. Вот что такое для вас Нотр-Дам И что такое для вас случившееся?
Ну, я никогда не был в Нотр-Даме, несмотря на то, что я прожил 7 лет, как минимум, в Париже.
И, но ну, вы знаете, что Нотр-Дам есть в Париже, правда?
Да, я его видел неоднократно, так. Конечно, и даже там где-то пил рядом.
Да,
и на Эйфелеву башню я тоже не поднимался. Как, ну, я думаю, как все настоящие парижане.
Но Эйфелева башня еще цела, поэтому они не спрашивают.
Да, поэтому для меня это был... Ну, я очень спокойно всегда к нему относился, но вот у меня был как раз спектакль, и когда вышел спектакль, мне пришло сообщение «Нотр-Дам горит», и я посмотрел видео сразу, и на меня это как-то произвело шокирующее впечатление. Я сам был удивлен этим. Все-таки можно долго говорить, что это какой-то символ, там, религия, символ Парижа тогда, и так далее, но лично для меня был какой-то прям сильный шок. Я был прям расстроен. Я следил за тем, что происходит, и следил за французскими источниками, и довольно быстро там, ну, уже ночь была, сказали, что, кажется, мы избежали худшего, потому что все, что мы видели со стороны, выглядело ужасно. Оказалось, что горел только верх, и все, что внутри, было спасено.
Ну, тем не менее, будь здоров, сколько там сгорело, и крыша эта провалилась внутрь, ну, так что, я думаю, тут тоже...
Ну, не, ну, вроде, посмотрим, что там будет дальше, да, но разрушения не такие сильные, как казалось бы. Орган спасен, да, даже Северная Роза спасена, и, в общем, да, как-то все, как-то все сразу, мне кажется, успокоились.
Тем не менее, как артист, как художник, вы видите в этом какое-то такое, так сказать, что-то символическое?
Кто-то видит, кто-то нет. Я не вижу заката Европы в этом пожаре никакого, да, поэтому не стоит так убиваться или наоборот говорить, да нет, ну что у нас тут, сами храмы горят. Ну, займитесь своими храмами уже наконец и плюньте на весь мир.
Да, знаешь, я тоже помню, между прочим, как у нас сгорел манеж. Это, между прочим, тоже, будь здоров, какое знаковое такое сооружение для Москвы и для русской архитектуры и русской культуры. Уж как сгорел, так и сгорел. Ну, у нас, когда горит, это вроде как оно и к лучшему.
Это у кого надо гореть.
Конечно, да, даже не надо, понимаете, что-то там разрушать. Сгорело все, зачистили пепелище и построили новые... Совершенно объект. А еще один, тут есть такой аспект, и это тоже в социальных сетях так муссировалось, что вот это вот, где такая вина понаехавших. Потому что, ну, как известно, Нотр-Дам был на реставрации, работали там бригады строительные, почему-то сразу как-то люди стали подозревать, что в этих бригадах было много именно понаехавших. И вот кто-нибудь там, наверное, какой-нибудь окурок бросил, и от этого все и занялось.
Ну, это, надо сказать, об этом говорят только русские, ну, россияне, как хотите их называйте, во Франции об этом не говорят. То есть для французы...
Из соображений такой толерантности, такой политкорректности или, в общем, искренне?
Да нет, ну, потому что ничего не известно, никто не известно, кто там был в этих реставраторы, да? Я-то не думаю, что это были простые рабочие, как на наших стройках, это были высококвалифицированные люди, которые имеют доступ на крышу Нотр-Дам и работают
там. Я тоже,
там,
на самом деле, даже думаю.
Поэтому, а дальше уже, знаете, говорить, кто какого цвета кожи, какое вероисповедание, ну, как бы не очень корректно в данной ситуации, когда мы ничего не знаем и так далее. И, если уж начинать об этом разговор, то что вот сколько народ понаехал, Франция была как бы одной из стран, которые покоряли Африку, и Алжир был как бы французской территорией. Да. Понятно, что теперь они получают ответ за то, что они делали. Да? Как бы это совершенно логично. Как то же самое, что происходит в Америке с чернокожим населением. Конечно. Они не просили, чтобы их привозили туда, их предков, да, в качестве рабов. Ну, теперь, ребята, живите с этим.
Конечно, конечно, конечно. И в конечном счете, я думаю, что и во Франции все как-то благополучно переплавится, как переплавлялось и переплавилось в Америке в какую-то такую единую нацию. Во всяком случае, я надеюсь, что именно так это и произойдет. Но вы же тоже как бы... Я не могу сказать, что вы из числа понаехавших, потому что это все-таки другая, что называется, какая-то социальная категория. Но прижились вы во Франции? Что такое для вас Франция?
Прекрасная страна. Да, это сложно сказать. Страна прекрасная, люди разные в ней, как и во всех других странах. Понятно, что меня многое раздражает во французах, да, но и многим я восхищаюсь. И то же самое можно сказать про любую нацию. Да, вот то, что вот это бузатерство, как нам кажется, французское у них в крови, да, но это тяга к свободе, когда они чувствуют, что их унижают или как-то к ним относятся не с правящие верха. Они стараются их поменять, они выходят на улице и так далее. Это прекрасно. Поэтому, что у них это в таких формах, которые в какой-то момент начинают утомлять, когда думаешь, ну, ребят, ну, можно хоть одну неделю в субботу спокойно провести? Нет. Они все время выходят.
Ну, вы сами, по-моему, такого впечатления и ощущения человек неспокойный, темпераментный.
Так что... Нет, вы знаете, я, может быть, на сцене темпераментный, я, в принципе...
И аккумулируете для сцены.
Не знаю, что я аккумулирую, но я очень ленивый в социальном плане, в каком угодно. Я сижу дома, особенно никуда не выхожу, особенно если это в Москве. Поэтому нет, я не из тех, кто...
А вот смотрите теперь такую вещь, тему, которую я затрону, и даже не единым, что называется, вопросом, это, конечно, я хочу вспомнить вашего отца, замечательного поэта, Геннадий Айги с мировым именем, с мировым признанием. Ведь он вот был во Франции и признан, и обласкан. Получил там этот самый знаменитый орден командора искусств, большую награду. Однако в России, тогда еще в Советском Союзе, как-то все было непросто. И не издавали его, и не публиковали. Первый раз, кажется, опубликовали аж в 91-м году его книгу.
Ну да, ему было уже 60 лет, да, там 50 с чем-то.
По миру, в том числе и во Франции, он был известен не просто какой-то такой молвой, а книгами изданными. Он как никуда не уезжал. Вот почему? Вот поколение другое? Или дело в том, что поэту куда деться от родной речи, а музыкант... Человек без родины.
Вообще из его поколения, если говорить про, так вспоминать, что довольно много композиторов уехало. Ну, да? То есть вот его поколение, это Шнитке, Губайдуллина.
Денисов тоже.
Денисов уехал. Он уехал в самом последний момент. Да. Шнитке, Губайдуллина уехали в 90-е годы. Гея Кончели, это все примерно люди, родившиеся в 30-е годы. Поэтов, мне кажется, кто уехал, тот уехал в 70-е, 80-е годы. Вот была эмиграция такая политическая. Много кого можно вспомнить. А кто остался, тот уже остался. Ну, и мой отец был совершенно не человек, не бытовой. Он как бы ничего не умел. Он был настоящий поэт. И в подлинном значении, и в каком-то бытовом, потому что он просто не понимал. Он, например, электрический чайник постоянно ставил на газовую конфорку, и он сгорал. Поэтому как бы... И звал его Федей, по-моему. Вот, поэтому, в общем, он для него это было слишком сложно, наверное, куда-то уехать. И мне кажется, он никогда не хотел. Кроме того, он всегда чувствовал, что он чуваш. Для него была это очень важная связь с его родиной. И это маленький народ, да, там 2 миллиона, грубо говоря, там плюс-минус. Если плюс-минус миллион, скажем, их не останется, то для него это было важно, связь с родиной. Он хотел быть чаще на родине. И, собственно, его похоронили там по его желанию. В общем, для него это было важно, вот эти корни вот его родины и корни языковые.
Да, вот все-таки язык, он и есть язык. Для словесника никуда от этого, как говорится, не денешься.
Ну, он уезжал по стипендии институт ДАД, это была стипендия, по которой уехал и Шнитке, и Губайдуллина, и они остались, по-моему, мне так кажется. В 91-м году он уезжал на год и, по-моему, остался почти 2 года в Берлине на этой стипендии. Я к нему приезжал тогда, и но он жил своей московской жизнью, чайник, чай.
И по-прежнему ставил на конфорку.
Да, и что-то писать. Все. И мы встречались с ним, в общем-то, в тот момент, когда у меня был ужин, у него был завтрак. Потому что он как бы был абсолютно сова, то есть он в 8 вечера, он начинал как бы, да, какую-то жизнь социальную. Поэтому, но он выходил, конечно, куда-то там прогуляться еще, но но для него это довольно сложное было, я думаю, существование в западном мире.
Отец, конечно, даже вот из этого небольшого начала нашего разговора о нем, конечно, видно, какая это была незаурядная и неординарная личность. А вот как он именно на вас повлиял? И как он, я бы так поставил вопрос, как он хотел на вас повлиять?
О, не знаю, как он хотел на меня повлиять. Mm-hmm. И тут история такова, что я все-таки рос без отца.
Да,
я, да, поэтому я был приходящий папа, я его ждал в гости. Потом уже я к нему стал ездить, когда я вырос в гости. Конечно же, повлиял, он не может. Во-первых, это твои корни, это твоя кровь. Во-вторых, ну, я всегда знал, что вот есть папа, что он пишет стихи, они у меня были, я их читал. Конечно, в детстве я их совсем не понимал. Сейчас, наверное, не понимаю еще больше.
Еще больше, отлично.
Вот, потому что это такая сложная очень поэзия. Но, с другой стороны, она открыта. Ее можно не обязательно вот так дешифровывать, да, как некоторые пытаются. Она настолько красива просто вот по словам, которые висят в воздухе, да, то, что не обязательно понимать все-все-все. А там очень много разных смыслов, конечно же, заложено. Написано сотни книг про это, исследований и так далее.
Ну, ведь смотрите, такой прозрачный поэт, как Пастернак, его оценил. И он, наверное, оценил не столько какую-то его сложность и запутанность смыслов, сколько именно какой-то такой сквозной смысл и музыку стиха и смысла. Ну, отец часто его вообще вспоминал?
Да, 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 да. Часто это не во всех разговорах, но да, это, конечно, было для меня очень важный человек, который, в общем, его толкнул к тому, чтобы писать на русском языке. Да, до этого он писал на чувашском, и это была немножко другая поэзия. И вот он ее никогда не забрасывал до конца, но все-таки в основном он состоялся как русскоязычный
как
поэт.
Русскоязычный, конечно, да.
Хотя русский язык его не родной, конечно. В самом детстве он говорил на чувашском первоначально.
Ну и потом, насколько я знаю, вот вы говорили о том, как он был связан корнями со своей родиной, но еще же он проделал совершенно какую-то колоссальную работу для чувашей, открыть мировую культуру, он перевел огромное количество поэзии и западной, и русской на чувашский язык, и считал, насколько я понял из того, что о нем читал, считал это, в общем, какой-то своей миссией. Да?
Да, 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 да. Там была антология венгерских поэтов, и французской.
Да, еще
это мне было очень важно. Он получил какую-то премию. Я помню, еще это было в советское время, да, то есть, как бы тут ему дали человеку, непризнанному советской властью, дали какую-то премию. И об этом даже пришлось сообщить в газетах. Я был в свое время младшим школьником, у меня была эта вывеска. Я очень ей гордился.
Да.
Да. И, ну, и вообще, там семья, надо сказать, что моя тетя и его сестра Евлись, она перевела Библию на чувашский язык, которая не была переведена на чувашский язык до этого. То есть вот есть один перевод Библии. Его
Ева Лисина, внятно скажем,
Ева
для
Лисина,
нашей
да,
публики. Это очень тоже известный и крупный чувашский писатель. И, ну, я бы даже сказал, просветитель, может быть, так сказать, в 21 веке это как-то звучит анахронично, слово просветитель. Но я думаю, что на самом деле он никогда не должно звучать
вообще
анахронично.
Вообще перевести Библию на чувашский язык, это, в общем-то, многого стоит, я думаю, да.
А вы знаете чувашский язык?
Нет, увы. Я родился в Москве, вырос в Москве. И как бы отдельные слова я, может быть, и знаю, но нет, конечно. Это довольно сложный язык и по звучанию, и по... Нет.
Причем с какой-то... Я тоже, так сказать, я вникал в это, готовясь к нашей встрече, с какой-то такой очень сложной большой историей. Там чуть ли чуваши как-то не связаны еще, помимо своих тюркских корней, с этим самым, с хазарским каганатом. То есть, вот,
ну, там все сложно,
там
да.
И евреи, и тюрки,
гунны,
и
да, там все,
гунны,
все.
С ума просто на просто
сойти. Да, мы центр мира, конечно. Нас мало.
Пуп. Ну, естественно, пуп он и должен быть небольшой. Но я же еще слышал или читал, что род-то ваш такой, вот именно как такой сад, что называется, род культуры чувашской, он же еще дальше уходит, чем вот ступень этого вашего отца и вашей тетки. Там прадед какой-то был каким-то не верховным жрецом, кем
он? Ну, верховным, не верховным, ну да, он был шаман, да, и да, и да, и все говорят, что это мне передалось каким-то образом.
Ну, я не знаю. Но, в принципе, это же вам, как вас, как музыканта, тем более как композитора, тем более такого авангардистского, что называется, толка, это вас должно как-то питать? Или вы как чувствуете вот эти вот какие-то корни, какие-то токи, какие-то
сизовые? Нам нельзя об этом говорить. Да, ну я, конечно, никакой не авангардист, это так в общественном сознании считаюсь, но я же не авангардист.
Ну а кто? Традиционалист? Нет, ведь?
Нет, ну просто со временем...
Я тут беру такое простое противопоставление. Традиционализм и авангард, как модернизм, вот так вот. А не то, что мы будем там авангардизм, модернизм, постмодернизм, минимализм. Я тут просто беру такое, так сказать, то, что не традиционалист, вот так вот.
Ну, нет, конечно, да. Угу. Угу. Просто это слишком долго и нудно
это
объяснять.
Это долго и нудно, и даже, не, даже наверное, не нужно.
Неинтересно
даже, все, да. Все так перепуталось, и все уже на самом деле как-то, так сказать, пережито, позабыто, перепутано, и идет какими-то другими дорогами. И как и почему в вашей жизни появилась музыка? И когда?
В 6 лет мама отвела меня в музыкальную школу, сказала, и заплакал. Сначала она отвела моего старшего брата, у которого были, видимо, большие способности, но он бросил это дело. Он был более нонконформист, чем я.
Еще более.
Вот, а я, ну, меня отвела, и там, по-моему, хотели, может быть, на фортепиано, чтобы не на скрипку. Фортепиано стоило 30 рублей, а скрипка 1,5. Ну, то есть, потому что это
чего было... Чего 1,5?
Рубля в месяц.
Ага, обучение.
В советской школе, да, скрипка, балалайка и там еще что-то были дешевые инструменты.
Да-да-да.
А за право обучать своего сына или дочку на фортепиано надо было
там
платить.
Конкурс, наверное, был гораздо больше. Да,
не, ну это обычные школы. Ну,
но тем не менее.
Да, в общем, они мне провели конкурс был. Меня, мне постучали, попросили что-то спеть, сказали, что ни слуха, ни чувства ритма, ничего нет. Мальчик безнадежный. Ну, мы возьмем его на скрипку, раз уж как брат занимается. Ну и, в общем, так я стал...
Скрипачом.
И после этого, ну, как-то я занимался, не думаю ни о чем, что как бы можно как-то жить другой жизнью. Ну, вот есть скрипка, надо ей заниматься там час в день.
Вы достигли какой-то больших, что называется, таких высот, как вы считаете?
Скорее, я глубоко погрузился в низины. Ну, знаете, я не смогу сыграть хорошо классическую музыку, ни Моцарта, ни Баха, ни Паганини, ни все, что это как бы принято играть, но я могу выйти с любым музыкантом практически, или там один я не люблю играть, и играть импровизацию в течение часа. Я могу импровизировать на любую, на все что угодно, в любых абсолютно вещах. Это не классические музыканты, это делать не умеют никто, ну, за редкими исключениями. Я могу сочинять музыку на ходу. Я могу, это даже не импровизация, а как бы композиция на...
Что здорово.
Да.
При том, что как-то...
Спонтанная композиция это называется.
При том, что вот я... В своих скромных музыкальных познаниях роюсь. Я из скрипачей, кроме Вивальди, был еще кто-нибудь вышел в композиторы? Вот так вот,
да? Не особо. Ну, какой-то Фриц Крейслер, да, но он скорее скрипач, чем композитор. Ну,
а
да,
почему
Моцарт играл
скрипач...
на скрипке, если надо было.
С Моцарт на чем мог играть? Я думаю, мог играть.
Паганини был композитором.
Паганини был композитором, действительно.
Наверное, все-таки, да, больше не так много. В то время, я думаю, было много скрипачей. Вот во время Вивальди, кто играл свою музыку и писал. Но хочешь как-то пошутить, просто что игра на скрипке отбивает интеллект.
А скажите мне, а откуда вот такой экстравагантный такой стиль исполнения? Вы только что это самое, кувырок вперед не делаете со скрипкой в руках. Это как родилось, как появился вот такой вот такой.
Сейчас я понял, может, это
я даже не знаю, как назвать. Цыганский? Нет,
это не цыганский, нет, не цыганский, это рок, конечно, это, конечно, рок-стиль. В рок-музыке принято прыгать и так далее. Да. Это было чисто необходимость. Так как музыка, у меня много довольно импровизации и какие-то фрагменты общей игры я координирую в процессе, особенно раньше я делал в процессе в исполнении, когда надо перейти с одной части на другую, как я в этот момент играл, чтобы показать всем, а все стоят, может, довольно далеко, я начал подпрыгивать, что это был знак, типа, мы переходим на другую часть произведения, так как это была музыка сильно завязана импровизацией. Ну, и как-то это уже при... Потом я уже привык прыгать в... Прыгаю до сих пор, но я думаю, что в какой-то момент надо будет закончить, но я боюсь, что...
Ну, пока прыгается, надо прыгать. Чего ж тут, господи.
Ну, Мик Джаггер, он прыгает, хотя сейчас вот ему там клапан меняли.
Ему меняли клапан, да. Нет, пока прыгается, надо прыгать, это выглядит замечательно, выглядит совершенно органично, это не выглядит никаким таким, никакой рисовкой, тяжелством, это по существу.
Это честно, что я не делаю это ради прыжка, это действительно, что я вот показываю музыкант, вот здесь мы переходим. Mm-hmm. А так как они у меня все разгильдяи, все смотрят во все стороны, кроме чем на меня, то, конечно, это очень важно, чтобы повыше подпрыгнуть.
сольно вы выступаете?
Я не люблю играть на скрипке соло. Я чувствую себя ужасно. Мне нужен разговор с кем-то в музыке. Потому что мне нужно какой-то от чего-то отталкиваться, чтобы мне кто-то давал фразу какую-то. Вот, ну, хоть стучал по этому самому. И вот я тогда смогу импровизировать. А человек, пускай вот так хотя бы. Ага. То есть мне нужна какая-то точка опоры, и я начну импровизировать.
А ансамблем, между прочим, вашим, я так прикинул, посмотрел, 25 лет ни много ни мало.
Да, вот в мае
месяце.
Да, в мае. Но весной будет 25 лет.
Это же срок, и при этом вы еще все молодые.
Ну, относительно молодые, да. Я сам удивлен, что мы как-то вот вдруг раз и 25 лет. То есть, когда мы это все начинали...
Кто-то было... остался вот от той 25-летней?
Я и тромбонист участвовали в первом концерте, ага. Да. Ага. А остальные играют, кто-то пришел в 94-й год, первый концерт, кто-то пришел... В 95-96 году, то есть как бы почти 25 лет. Угу. И дальше уже так вот, ну, давно.
И что, так вы друг другу прониклись, и так вы сыгрались в прямом переносном эти слова, что, в общем, полный какой-то порядок, да? Без кризисов.
Ну, у нас бывали кризисы, когда мы разругивались, и кто-то уходил из группы. Но сейчас все, слава богу, хорошо. Мы друзья, да, мы вместе выпиваем.
Это главное.
Те, кто могут.
Некоторые уже не могут. Не спаивает людей вместе, как водка, как известно.
Да.
Ну и теперь поясним все-таки для тех, кто этого не знает, сокровенный смысл названия. Да? 4:33, 4 минуты, 33 секунды. Что это такое?
Я уже забыл, это так давно было сделано. Но это классическая, культовая, символическая композиция Джона Кейджа. 4 минуты 33 секунды, во время которой ничего не происходит. Да. То есть мы слушаем, что происходит вокруг. То есть вот мы сейчас слышим, как шумит чуть-чуть свет. А в концертном зале люди, в принципе, должны были открыть окна и слушать звуки улицы. Или кто-то кашляет, у кого-то падает кошелек, монетка.
Но это, кажется, вещь написанная для фортепиано или нет?
Изначально для фортепиано. Да, там даже три части. Там одна часть минута 23 секунды там, и так далее. То есть там надо еще переворачивать ноты. Ноты у меня есть, да. Но я никогда это произведение не играл. Я думаю, что, может быть, когда мы будем... последний концерт группы, мы сыграем эту вещь и разойдемся.
Но а Кейджа не было никогда в вашем репертуаре, да?
То 4:33 нет. Никогда. Но мы играли Кейджа, конечно.
Нет, именно.
Нет.
А вот теперь все-таки для недостаточно продвинутых или для слишком классических образованных, объясните вот смысл. Это такой, так сказать, апофеоз минимализма, да? Так эта вещь, насколько я понимаю. Нет?
Нет, вообще минимализм неправильное название. Так. Ну, как бы так приклеилось, да.
Да. Ну вот что это? Вот ничего не происходит. Люди, многие очень люди наверняка скажут, что это чистый вот такой шантаж художественный.
Ну да, ну как черный квадрат.
Да. Но в черном квадрате все-таки у него там обнаружили его глубокий эстетический смысл, то, что черный квадрат ввел в саму культуру быта прямые углы, которых до этого не было. Потому что раньше все, так сказать, со всякими завитушками там, ну, кандибоберами было. А тут что?
Нет, ну а это не картина, да, 4C, это рама.
Да, это рама.
И вот в этой раме мы можем услышать все, что звучит.
И все, что происходит внутри нас, видимо, так, да?
Да. Это вот мы слушаем, что происходит. И это, на самом деле, очень хорошая идея. Не надо говорить, ну вот он придумал, ха-ха, издевательство над искусством.
Нет, я считаю, что это грандиозная идея, но чтобы ее понять.
Каждый человек должен в какой-то момент взять и послушать, а что происходит как бы вокруг, да, вот... Я очень люблю такие моменты. У нас на концертах бывают дети, бывает еще что-то. И дети могут там какую-то в тихой паузе подпеть, что-то еще. Для меня это часть концерта. Есть люди, которые возмущаются. Для меня вот то, что происходит в зале, за исключением, конечно, звонков, мобильных телефонов и так далее, и разговоров. Но вот все остальные шумы, они какую-то дают жизнь. Люди вообще-то и приходят на концерт, чтобы вот услышать музыку живьем со сцены. И она никогда не такая, как она в записи, потому что всегда там что-то происходит, что-то еще. Это и есть как бы искусство живого исполнения, живого сопереживания слушателей. И Кейдж просто хотел сказать, давайте мы вот остановимся на 4 минуты, не так долго, он не час просил, и послушаем звуки, потому что в них столько же столько всего интересного и глубокого в этих звуках, там, в птицах поющих и так далее.
Да. Мне кажется, он хотел еще максимально как-то мотивировать и активизировать зрительный зал, отдачу оттуда какую-то, да?
Да. Ну, у меня есть, собственно, вот такой опыт. Мы ездили один раз играть акустический концерт на поляне какого-то богатого дома, и мы играли вот небольшим составом между ели, сосны и так далее. И в конце концерта я услышал, что птица, которая сидела на сосне, она высвистывала рисунок, она подстроилась под нашу музыку, и она высвистывала в нашей тональности. Не мы, потому что мы не могли под нее построиться, мы играли свою композицию. Ну, да. Я слышал, что она в нашей тональности свистит, и для меня это было прям какое-то... Мы прям все тише и тише играли и слушали. Она там, она буквально, ну, две ноты, там, ту-ту, ту-ту. Но она была абсолютно в гармонии. Там у нас был соль минор какой-то в конце, еще что-то, и она абсолютно четко попадала к нам. Может быть, она изначально так пела, я не знаю, я не заметил. Но вот
будем
в финале...
считать, что все-таки она настроилась. Не, ну, по конечно же, по птицы, вашей музыке.
Звери и птицы, они чувствительны к звукам, ну, да? Конечно, существует много всяких историй, связанных с тем, что они выходили послушать музыкальные инструменты.
Ну да.
В общем, поэтому это важная вещь слушать, что вокруг.
Ну да.
В природе.
Замечательно. Замечательно. Ну и не могу я вас не спросить о том, как вы вот расшифровали на слух утраченную или не существовавшую даже за всех музыку знаменитого Курехина, да?
Да.
Во-первых, вы говорите, что в школе музыкальной сказали, что у вас нет слуха. Для таких расшифровок, я знаю, нужен исключительный какой-то слух.
Нет, ну...
Потому что положить на бумагу музыку.
Слух у меня плохой, но абсолютный.
Так, это...
вот. То есть они через два года поняли, что у меня абсолютный слух, и что я, в общем, все слышу, но он, конечно, не я бы сказал, не выдающий слух, что я слышу все. Ну, как в школе учили писать диктанты, когда там педагог играет, а ты записываешь. Ну, в общем, есть люди, которым бы это далось легче, расшифровать эту музыку со слуха, есть кому сложнее, но главное, что я, мне кажется, удалось сделать, что я оставил эту музыку, не привнес туда себя, не украсил ничего, вот как она была, я такое записал и просто немножко расширил ее возможности, чтобы что там больше инструментов и так далее. Ну, то есть мне казалось, что вот если бы он хотел, чтобы это прозвучало, Курехин, то вот прозвучало бы вот так. Да. Я никаких не делал красивых аранжировок, как это принято, знаете, там идет простенькая тема, и вдруг весь оркестр с арфами и с этими самыми... В общем, хотел, чтобы это было как бы жестко, как это было написано. Ну, дальше уже дело техники.
А он что, выходит, дело не записывал, что ли, никогда? Или это как-то утратилось?
Он что-то записывал, но я так понимаю, что половину он записывал прямо перед концертом, у него приходили идеи, вот эти поп-механики Курехин готовил из того, что было. То есть, вот сколько музыкантов пришло, понятно, была заготовка домашняя, и он там давал им ноты. И после концерта, ну, все это куда-то сваливалось, относилось, бросалось. И так я просил Анастасию Курехину найти. Она сказала, да, где-то было, но даже ноты той музыки, которая точно была записана нотами, «Воробьиная оратория», все-таки там слышно эти партии, записанные, придуманные, прописанные, и их не нашли. Поэтому пришлось все со слуха записывать и так далее. Но очень помогли, конечно, люди, которые работали с Курехиным, Сергей Летов, Вячеслав Воронский, Владимир Волков, те, кто участвовал в поп-механиках, потому что они дали вот эту настоящесть этого проекта.
Ну, да.
Они внесли вот эту импровизационную часть, которая всегда была в курехинской музыке.
И вашу работу они оценили?
Да, да, я очень доволен, они все были, с удовольствием приняли участие и говорили, что я все сделал правильно.
Вы много работаете для кино?
Да.
Очень много.
Ну, уже нет.
Уже, но работали, во всяком случае. Множество знаменитых фильмов и 90-х годов, и 2000-х годов, и сериалов тоже. С вашими саундтреками. А вы скажете мне, это все-таки, вот я помню, и даже Эдисон Денисов, который много работал и для кино, и работал для театра, ну, что такого, как «Таганка», где Любимов его считал своим соавтором. И действительно, там у Денисова есть замечательные вещи, в той же «Мастере и Маргарите» и многих других спектаклях. Но Денисов все равно, так сказать, в общем, в минуту откровенности говорил, что, ну, это такое прикладное, это, в общем, для заработка. Это не такое не творческое такое вдохновение композиторства в чистом виде. Вы как к этому относитесь? У вас это для заработка или для души?
Ну, я к другому, по-другому к этому отношусь. И думаю, что Альфред Шнитке тоже по-другому относился, что он материал из этой киномузыки у него стал основой даже некоторых симфоний.
Да, но его за это многие, так сказать, ругали, критиковали и скептически относились, что он из киномузыки потом это самое целые симфонии складывал. Так что тут тоже есть разные оценки, да?
Ну да, есть, конечно, такое отношение со стороны серьезных, в кавычках, музыкантов, кинокомпозиторам, ну, это все так, это самое. Ну, не знаю, я тоже это уже говорил, что лучше написать хорошую киномузыку, чем плохую симфонию. Я с удовольствием этим занимаюсь, когда нету какого-то такого, знаете, сложности с продюсерами, режиссерами, да нет такого давления. К сожалению, все становится хуже и хуже. Раньше было свободнее. То есть 90-е годы, начало 2000-х, ты был автор, соавтор, ты разговаривал с режиссером, ты писал музыку, и как-то все было хорошо. Сейчас все со всех сторон себя сжимают в очень узкие рамки, какие-то общие абсолютно стандарты по киномузыке. Все смотрят, как делают другие, как делают...
Как называется? Референсы это называется?
Референсы, да, Голливуд. Вот это все. Это довольно грустное такое зрелище, тем более, что на нашей технической базе и с нашими немножко таким ущербным кинематографом это выглядит...
Деликатно выразился, да.
У нас есть прекрасные режиссеры и есть прекрасные фильмы. В основном они все авторские. А когда мы начинаем догонять Голливуд, мы немножечко не догоняем. Поэтому давление, конечно, есть. Я стал намного меньше работать. Не знаю, с чем это связано. Ну, как бы какие-то у меня есть время от времени появляются работы. Есть режиссеры, с которыми у меня есть общий язык.
А какой ваш такой звездный час вот в кинематографе, как кинокомпозитора?
Он еще впереди.
Я понимаю, что он еще впереди, но на данный момент, так отложив это самое.
Не, ну, конечно, самая первая работа вот «Страна глухих», она была самая...
С Чулпан Хаматовой и Единой Корзовой.
И фильм выстрелил, да, как говорится,
конечно.
И музыка. И как бы на многие годы это было визитной карточкой, наверное, и сейчас остается. И потом, конечно, были фильмы, которыми я горжусь, и они появляются регулярно. Там было и «Дикое поле», и «Испытание». Вот я выпустил компакт-диск как раз с этими двумя саундтреками. 2 года назад был фильм «I'm Not Your Negro», который был номинирован на «Оскар», франко-американский. Он получил «Бафта», премию Британской киноакадемии, «Сезар» французской, и вот номинацию «Оскар».
Неплохо.
Да, как бы там все неплохо. И сейчас я работаю с одним крупным режиссером, иностранным, над крупным проектом. Ну, вот когда он выйдет, может быть, второй звездный час. А может, не будет, кто знает.
Но еще меня очень заинтересовало тут еще в этом киносегменте еще одна вещь, то что вы как бы так сказать написали музыку к немым нескольким фильмам Барнетта, «Дом на Трубной», к Фрицу Лангу вы что-то сделали,
да,
грандиозному вообще, к Медведкину, кажется,
Медведкин,
тоже.
Медведкин «Счастье», да.
Да, это вот очень интересно, но как бы зачем это? Вы хотели дать такую новую жизнь этим фильмам, что ли, или как?
Ну, попал я как и во все, как и в музыку, и в кино, и в немое кино, в это случайно.
Случайно?
Все, у меня все в жизни случайно, да. Я никаких усилий для этого не прилагал. Буквально всегда знакомился с людьми в кафе, с которыми...
То есть вы везучий человек?
Ну, в каком-то смысле, да. То есть, да. Вот, но не настолько, чтобы быть
Абсолютно. Баловнем судьбы.
Да, да, недостаточно. За это все платить приходится. И первое приложение было не от меня, а вот немецкий институт имени Гёте. Они хотели сделать для фестиваля показ немецкого фильма под музыку русского композитора и предложили мне. Ну, вот это был «Метрополис». Да. Я был начинающий, в общем-то, тогда еще кинокомпозитор. Я сказал, а вот этот возьму, мне нравится двухчасовой фильм с лишним. И как-то я втянулся, мне это понравилось. Потом было уже предложение сделать что-то с русским фильмом от Первого канала. Тогда еще об этом думали, что не только мы показываем то, что мы показываем, но и давайте показывать старые фильмы с новой музыкой. И моя идея, и идея тех, кто это предложил, была в том, чтобы этот старый фильм существует в том виде, когда там просто какой-то подложен непонятный топерский, не относящийся к делу, такой, да. Наигрыш, да. И что надо попробовать этот фильм, не обновить, неправильное слово, просто представить новой публике, которая не может смотреть фильм без звука и написать какую-то адекватную музыку аккуратно, чтобы не выпячивать себя, но и в то же время, чтобы люди смогли вот эту всю красоту старых фильмов. Красота, неправильное слово, вот это фантастическое качество монтажа, чего угодно.
Находки. Фильм действительно замечательный.
Дом
на Трубной, Смарецкой, да, с Фогелем, это замечательно.
Это фантастические совершенно работы, да, если вот в нее смотреться. Мы просто уже как-то нас глаз замыли.
На этих фильмах понимаешь, что действительно и слов-то не нужно. Слов не нужно. Это не технический какой-то, так сказать, ущерб, что не было у кино звука. Ему не нужно было этого.
И вот была задача сделать, просто этот немножко обновить фильм, чтобы его могли смотреть сейчас. И, к сожалению, сейчас эта программа немножко закончится, но я недавно сделал еще. Да. Но недавно, уже прошло 5 лет, наверное, я делал фильм «Испытание» с Александром Котт, режиссер, где не было ни одной реплики. То есть только шумы, понятно, ветер, вода и так далее, все в степи происходит, и музыка. И это его была мечта, как режиссера, снять фильм без единого слова. И как раз хорошо, что тут оказался я и написал эту музыку.
Замечательно. Уже... Напоследок почти, вот видите, вы говорили, что вы больше 10 минут не выдержите, как я вас, это самое, не отпускаю с ринга.
Мы только начали
разговаривать. Но я не могу вас не спросить, вот это, я это не видел, видел только эти самые трейлеры, вот эти вот проекты Евгений Онегин и Гамлет с вашим участием, не просто участием, а таким ведущим каким-то участием, с участием звезд нашего российского кино и театра, что это такое и какая тут заложена какая-то, так сказать, сверхзадача?
Опять-таки, это произошло все случайно.
Ух ты мой.
Да, нам предложили разово сыграть что-нибудь со стихами, потому что сейчас это такая как бы тенденция. Люди читают стихи, а тут кто-нибудь играет с оркестром. Мне это очень не нравится. Я вообще предпочитаю стихи читать, не слушать. Но тут мы сделали один раз такой просто был совместный проект, и вот наш режиссер Наталья Семенова сказала, вот есть еще один. Я говорю, давайте попробуем. И как-то я втянулся, и мы живьем, играем на сцене, и вместе с актерами как-то сосуществуем. Часть они читают, естественно, без нас, часть даже под музыку читают.
А почему скрипач на крыше не поставить, между прочим? С вашими какими-нибудь.
Я боюсь
фокусами.
Высоты. Во-первых, прям совсем, поэтому нет.
Скорее нет. Я напоследок, наш разговор прошел в таком живом, таком этом самом бавардажном, даже говорю французский, таком стиле болтливом. А напоследок я все-таки хочу вас что-то немного так такое риторически, патетически поставить, как бы вопрос. А вот что такое для вас музыка? Это все-таки что-то. Главное, самое существенное в жизни.
Я вообще ничего не умею делать. Ничего, ни гвоздь забить, у меня нет никаких способностей.
То есть вы как отец, который умел только стихи писать.
Я чайник знаю, куда ставить, хотя регулярно тоже что-нибудь зажигаю. Я не умею ничего, кроме занятий музыки. я совсем не предрасположен к чему-то другому, поэтому, да, в общем, я как музыкант, я вот, находясь в каком-то, знаете, вот, ну, вот я уехал на каникулы, я захожу в бар, и я вижу, что там есть небольшая сцена. И там музыканты, что-то mm-hmm. будет. И я думаю, так, а почему же я не играю-то? Я что-то не... Я как бы... Надо пойти ага. договориться, сделать концерт. То есть у меня mm-hmm. это такая вещь, что как бы вот...
То есть это все время в голове?
В голове, конечно, да. Что mm-hmm. хочется сыграть, да, ну вот... Mm-hmm. Да.
Ну, уже столько лет играете, а все еще хочется.
Да, ну я в барах в Британии заходил, там играли кельтскую музыку, там всегда где-нибудь собираются. Я подсаживался поближе, брал пиво. Начал с тем, что я отбирал скрипку и начал играть. Да, и все меня ненавидели.
Ненавидели? Ну, нет, врете. Ну, наверняка это имело успех.
Нет, ну... в общем, конечно, да, вот это... Когда человек музыкант, это, к сожалению, так не лечится.
Это не лечится. Замечательно. Замечательно. Замечательная фраза на финал, наконец, нашего разговора. Алеш, за который я вам очень благодарен, потому что он получился... Да,
спасибо.
Мы боялись, что выдержим только 10 минут, а все выдержали. Мне было безумно, безумно интересно.
Спасибо большое, мне спасибо. Тоже.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был Алексей Айги, скрипач, композитор, руководитель ансамбля 433. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
До 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра. Слушайте радио «Свобода» на частоте 1386 кГц в диапазоне средних волн с устойчивым приемом на территории европейской части России, на Украине и в Беларуси. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty@gmail.com.